Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать слова преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Напомню, мы читаем 10 слово, и сегодня мы начнем первый абзац этого слова. «Святому Петру апостолу показал Бог, что не должно ни одного человека почитать скверным или нечистым. Поилику осветилось сердце его, то свят стал перед ним всяк человек. А у кого сердце в страстях? Перед тем никто не свят, но по страстям, которые в сердце его, думает он, что и всякий человек таков же. Даже когда скажет ему кто, что такой-то добрый человек, он тотчас разгневается на это в сердце своем. Остерегайтесь же уничижать кого не только устами, но и в сердце своем». Первым абзацем мы возвращаемся от отвлеченных рассуждений о бытии человека перед Богом на почву сугубо христианской праведности, христианской аскетики, христианской духовной жизни, на почву сугубо христианского делания. И мы видим, что значит чистое сердце. Это сердце, которое не видит в людей недостатков, не замечает этих недостатков. То есть буквально мысль, которая особенно остро звучит в песнопениях Великого Поста, в трипестницах, в молитвах, в каноне, в великом покаянном каноне. Вот эта мысль о том, что все люди святы, один я грешник. Вот, разумеется, не только по мысли Авы Исаии, но по свидетельству всех святых отцов, вот такое состояние, такое переживание человека, оно и есть свидетельство того, что сердце стало чистым. Если же мы в душе или в слове уничижаем человека, ну, за что-то, неважно, за что-то, как бы принижаем его, считаем его недостаточным, грешным, несовершенным, то мы этим самым обнаружим всего лишь одно. Мы обнаружим, что наше сердце грешно, что наше сердце нечисто, что у нас нет святости, нет праведности, нет чистоты. Поэтому, как и говорит апостол Павел, судящий другого человека, он судит самого себя. То есть, если мы произносим суд, укоризну, злословие, неодобрение, неудовольствие грехом другого человека, этим мы обнаружим, что Духа Святого в нашем сердце нет, что чистоты в нашем сердце нет, что мы такие же грешники, как и Он. Я все время повторяю этот образ в разных аудиториях, что какая в сущности разница, какими дверями мы попадем в ад. Совершенно, как вот туда много дверей, много дорог ведут туда, широких и пространных. Кто-то попадает через наркотики, кто-то через алкоголь, кто-то через воровство, кто-то через коррупцию, кто-то через блуд и разврат, или растление малолетних. Есть страшные грехи, о которых говорить-то трудно, не то что их делать. А есть такие грехи, которые все делают, и говорить об этом даже не стыдно, но эти грехи, типа осуждения, пренебрежения, злословия, они также ведут в ад, как и все остальное. И вот если мы судим другого человека, причем судим сукаризны, злословием, с тайным превозношением, с тайной мыслью о том, что мы-то лучше его. Вот это все обнаруживает, что в нашем сердце нет Бога, нет благодати, что мы пусты от этой благодати, как и тот человек, которого мы осуждаем. Но войдем мы в ожидающий нас ад разными дверями. Ну, это принципиально, наверное, любому очевидно, ничего не меняет. И, конечно, каждый человек, он замечал за собой, наблюдал за собой подобные вещи. Только кто-то начинает хвалить другого человека, неважно, с мирской точки зрения или в духовной среде это происходит, вот, мы сразу же, в нас рождается некое такое слово, мысль, такое обидно-уничижительное для того человека, о ком говорят такие хорошие слова. Ага, знаем, знаем. Это он на показ такой хороший. А внутри-то знали бы, что у него там. Внутри не зря говорят. В тихом омуте черти водятся. Ага, да-да, знали бы вы, что там, как его семья живет. Или какой он там свободное от работы время. Или каким образом он приобрел все это. Конечно, это все от того, что он человекоугодник, и все казает, хочет оказаться, чтобы перед людьми, чтобы они его ожидали. Конечно, я вот не притворяюсь, не лицемерю, как он, вот и все думают, что я негодяй. А он на самом деле просто лицемерить привык, улыбается, добренького из себя делает. Вот. Мы даже можем всего это не сказать. Или такая очень распространенная реакция. Конечно, я бы тоже так мог. Вот, ну дальше как-то такое вот многоточие, мысленное многоточие, если бы что ты так мог, если бы, как бы вот ты бы так мог, что тебе мешает так смочь? Ну неважно, главное, эта мысль рождается, она редко проговаривается до конца, к счастью, а может быть и к чести большинства людей, но само по себе рождение этой мысли, а еще тем паче, не дай Бог, слово, оно говорит о том, что наше сердце нечистое, что наше сердце наполнено фактически закваской фарисейской, от которой так предупреждает нас беречься Христос. В любом случае, это грех. Грех, который не просто грех, за которым будем наказаны, грех, который фиксирует нашу смерть. Потому что любой грех есть смерть. И жить в грехе – это значит жить в смерти. И раз наше сердце наполнено этими мыслями, и нас буквально, извините за выражение, бесит, когда о ком-то говорят хорошо, особенно когда говорят хорошо о наших врагах, ну или скажем мягче, о людях, которые нам не нравятся, когда о них говорят хорошо, у нас все сердце взрывается, и мы готовы наговорить, а иногда, к сожалению, говорим кучу слов для того, чтобы доказать, да все вы ошибаетесь, ничего хорошего в этом человеке нет. И когда вот мы, фактически это обозначение, опознавание нашего греха, это свидетельство о том, что грех в нас есть, а значит, в нас действует сила смерти. Мы умираем, если уже не совсем мертвы. И, конечно, когда мы почувствуем это, то нужно плакать, нужно молиться, нужно сокрушать, лечить благодатью, смягчать слезами свое завистливое, и действительно завистливое сердце. Потому что часть, элемент закваски фарисейской – это именно зависть. Мы бы хотели, чтобы нас хвалили. Вот. Но если даже других хвалят, но как-то вот так бы их хвалили, чтобы сказали, что вот, да, вот молодец Иван Петрович, такой замечательный человек, и все благодаря тому, что это вы, дорогой Иван Иванович о нем позаботились. Вот тогда мы готовы принимать любую похвалу на любого человека, если про нас при этом заметят, что это же все благодаря нашему участию, нашей молитве, нашему сотрудничеству, нашему благословению или еще чему-нибудь нашему. И фактически, конечно, это вот зависть, тщеславие, закваска фарисейская действует нас и проявляет смрадом этих мыслей, а порой и слов. И каждый, конечно, должен и знать, и помнить, что именно это состояние сердца и такая реакция на праведность другого человека и привели к тому, что праведники Нового Завета, точнее, ну, в эпохе новозаветной, фарисеи той эпохи, они возненавидели своего Бога, возненавидели единственного праведника, возненавидели свое спасение, возненавидели святого и убили его, пригвоздив ко кресту. Ну, скажем мы, так мы ж-то ведь не такие. Мы ж вот не собираемся и, конечно, никогда не позволим себе восстать на Христа. Откуда мы знаем, на что мы способны, на что мы не способны? Фарисеи, которые убили Христа, они считали себя праведниками. Их народ считал праведником. Их даже Христос считал праведником. То есть людьми, которые исполняют закон хотя бы в какую-то степень. Конечно, Христос находит в чем их упрекнуть, но он их не упрекает в том, что они делают, исполняют некоторые дела закона. Он даже говорит, что вот то, что они вас учат делать, то и вы делайте, слушайте, что они говорят вам, и делайте. Если они там отдают десятину с каких-то своих урожаев, так они правильно делают. Вопрос только в том, что они другое нечто забыли, гораздо более важное, но то, что они это делают, несомненно, хорошо. А уж народ-то как их ублажал, так вот просто почитал их, радовался им и встречал их с любовью, приветствовал, рави, рави. И люди любили это, и любили то, что народ их любит, и то, что их праведность отмечена. А закончили, они не подозревали себя ни в чем плохом, а закончили тем, что убили праведника. Праведника. До этого они ненавидели только грешников, но то, что у них сердце было нечистым, что оно было наполнено самомнением, они дошли до убийства Христа. И все повторяется. Да, Христа по плоти с нами нет. Но история, она по-прежнему повторяется. Так ненавидели, скажем, преподобного Серафима Саровского. В его жизнеописании, скажем, ну, будь то вариант Серафима Дивеевской летописи, написанный Серафимом Чичаговым, или взятый оттуда в пересказе митрополита Вениамина Фетченкова эпизод о том, что вот живший в соседней келье некий иеродьякон, пока сестры Дивеевского монастыря приходили ждать Серафима Саровского, он приходил и наговаривал на Серафима Саровского: «Чего это вы пришли к нему? Знаете ли вы, кто он такой? Зачем вы его слушаете?» Вот когда Серафим Саровский об этом узнал, то он, конечно, был очень расстроен и даже рассержен. И иеродиакон не только был скоро переведен с этого места, но очень плохо, плачевно закончил свою жизнь, спившись. Вот. А начал всего лишь с того, что вот никак от зависти не мог пережить то, что все ходят к Серафиму, а не к нему. Вот. Он, нет, он согласен, чтобы к нему никто не ходил. Но тогда пусть и к Серафиму никто не ходит. А почему к нему ходят? Вот, и это обидно, но каждый же понимает, что это зависть. И поэтому надо эти мысли, эти слова облечь как бы в заботу некую. Либо о судьбе Серафима, либо о судьбе дивеевских сестер. Таким образом, я могу утолять свою страсть охуждать, принижать в собственных глазах дело человека, которому я завидую, но в сущности это так и остается зависть. А как, например, делали и как ненавидели многие Иоанна Кронштадтского, поначалу особенно, не потом, когда он уже будет всероссийский батюшка, а поначалу очень многие пренебрегали и злословили, и смеялись. Да и потом не все принимали его, и много было злых языков, которые его злословили даже в период его славы, имеется в виду злых языков среди духовенства. Ведь ненавидели же, всякий раз, когда им говорили, вот смотри, Иоанн-то что делает, Сергиев-то, смотри, как у него там народ-то стоит, смотри, сколько он там может исповедовать, и как они люди плачут. Да, знаем, и все это не то, да не так, да не эдак. Вот, все это не имеет отношения к православной жизни. Вот так человек охуждает жизнь другого человека и думает, что творит правильное дело. Так это я привел примеры про Серафима Саровского и Иоанна Кронштадтского в эпоху почти патриархальную. Ведь в то время не было интернета, а теперь он есть. И страсти собственного сердца мы вываливаем в интернет, осуждая жизнь, поступки, взгляды, мнения, слова других людей, которые пользуются каким-то успехом, популярностью, уважением, любовью, ну, прихожан, людей церковных, мы про них говорим. И люди говорят, а вот вы знаете, что там было на самом деле? А вы знаете, что он сказал там-то и там-то? А вы знаете, с чего он начинал когда-то? А вот вы видели, что на самом деле сняли там про него тогда-то и тогда-то? И люди думают, что они просто пытаются, вот ревнуют о исполнении заповеди «Не сотвори себе кумира». На самом деле они просто завидуют. И эту зависть выливают в эфир, даже если это не чистая зависть, завуалированная, примешанная чем-то. В любом случае это говорит о нечистоте сердца человеческого. Потому что если мы видим недостатки и акцентируем внимание на недостатках других людей, то это обнаруживает недостаточность нашего собственного сердца. А фактически-то мы делаем то же самое, ту же самую работу, что делает дьявол, клеветник. Ну как клеветник? Вообще-то он не клевещет. Просто записывает наши грязные дела, мысли, поступки, чувства. Все, что мы делаем, и все это записывает, а потом предъявляет Господу. Вот где, какой у него перечень всяких безобразий. Он не клевещет в прямом смысле этого слова, и в то же время он клевещет, потому что он вырывает эти поступки из контекста. Он не пытается понять человека, он пытается человека опорочить. Он не пытается его полюбить и помочь, он пытается его опозорить, выставить на публичное смеяние. Вот что делает дьявол, и вот что часто делаем мы, когда в нас поднимается вот этот ропот и гнев, и желание сказать какую-нибудь гадость про человека, которого все любят. И интернет, к сожалению, предоставляет для этого большие возможности. Но на самом-то деле никто не совершенен, ни один человек. Все делают ошибки, а уж тем более мы, вот мы, я, такие убогие и бедные, и грешные, мы делаем не только ошибки, мы делаем грехи. Мы совершаем эти грехи, и каждый человек, несть человек, и же жив будет и не согрешит. Но если мы станем на путь подражания дьяволу, если мы встанем на путь того, чтобы выискивать и записывать за человеком все его огрехи, все его ошибки, все его грехи, то мы не только уподобляемся сатане, мы в сущности становимся циниками. Мы хотим всех опустить, мы хотим всех унизить, мы хотим всех развенчать. По существу это и есть кощунство. Все такие же, как я. Да нет, даже хуже, чем я. Потому что им же больше дано. Стало быть, они хуже меня. Я чё, маленький человек, я просто грешу. А у них все те же грехи, которыми грешу я, они для них более страшные, более смрадные, больше ответственность. Так что я еще не то, что не хуже их, я даже лучше их. Этот сюжет безобразнейший и гадкий. Отображен в одной старой русской книжке. Кажется, не то 17-го, не то 16-го века. Называется она «Повесть о бражнике». Как бражник умер, ну, бражник, пьяница, в общем-то, завсегдатай кабака. Как он умер, и вот прорывается в Царство Божие. И как не пытаются его там люди остановить, святые, он всем находит, что сказать. А ты-то чем лучше меня? А ты-то чем лучше меня? Ну, а ты-то уж вообще помолчал бы, кто ты такой, чтобы меня учить жизнь. И таким образом, вот бражник, даже по книге он попадает в рай. Потому что вот оказалось, что все так называемые святые, вовсе не совсем они и святые. Просто так больше на них напридумано, а грехов-то у всех тоже не меньше. Вот до такого безобразного кощунства, ну почти такой большевистского кощунства дошли еще в средневековой Руси. И вот, собственно, мы, не понимаем, что делаем, осуждая других, мы подражаем именно этим людям. Само выискивание, то есть сосредоточенность ума на ошибках окружающих нас людей, сосредоточенность ума на огрехах людей и есть свидетельство скверного сердца и тьмы, которая в этом сердце царит. И именно такая нечистота и является мотивом осуждения других. То есть наше сердце нечистое, поэтому внимание сосредоточено не на нашем собственном сердце, а на других. Именно желанием найти, выискать, обнаружить у них недостатки. И когда мы этого достигнем, когда недостатки обнаружены, мы начинаем радоваться, указываем на ошибку, делаем замечания и радостные от того, что вот и мы не зря день прожили, хоть одного человека и грешника вывели на чистую воду, хоть одному грешнику сказали, чем он должен заниматься. Поэтому в результате вот такого настроения сердечной, этой нечистоты, все внимание которого нечистого сердца сосредоточено на том, чтобы найти нечистоту и ошибки в другом сердце и этим оправдать собственную нечистоту и утешить себя тем, что я отнюдь не такой плохой, а все вокруг отнюдь не такие хорошие, стало быть, можно и дальше ничего не делать, в конце концов это становится привычкой и разрастается до размеров непримиримого противоречия. То есть мы всегда, всем, во всех случаях противоречим. При нас нельзя никому, ни про кого, ничего хорошего сказать. Мы все равно будем всегда противоречить. Это становится нашей второй натурой, это противоречие. Но при этом мы все думаем, что мы боремся за правду, за истину, когда совершенно Бог нас оставляет, и сердце становится пустым, ожесточенным, каменным, тогда мы уже начинаем не просто на кухнях судачить о том, что все сволочи и негодяи. Мы выходим на улицу, мы начинаем крушить разрушать, взрывать, убивать. Убивать жестоко, убивать с наслаждением, но при этом и тогда думаем, что мы наконец-то имеем возможность восстановить справедливость, что мы наконец-то имеем возможность побороться за правду, потому что, ну, естественно, за правду же нельзя бороться с молитвословом в руках. Какая это правда? Это просто бегство от действительности. А если ты настоящий человек, возьми топор и заруби грешника. Только тогда ты поймешь, как надо бороться за правду. И все люди испокон века так и боролись за правду. Вот, и люди выходят и убивают, и думают, буквально по-евангельски, что тем они служат Богу. Ну или могли бы подумать, потому что к тому времени они уже ни о каком Боге не думают. Но все началось когда-то с того, что они просто находили, выискивали недостатки и были в отношении этих достатков просто непримиримы. Что же касается ошибок и грехов и недостатков, то Авва Исаия рассказывает в контексте этого в 10 слове небольшую притчу о двух работниках. Вот, пришло два работника на поле, один увидел, что дело огромное, сделать он все равно его не сможет, поэтому он махнул рукой и просто буквально так интересно, то зевал, то спал, то поворачивался сбоку на бок, как дверь вертится на пяте своей, и так весь день потратил попусту. А другой тоже не выполнил назначенного урока, но работал, не покладая рук. И когда наступил вечер, и хозяин позвал их, то того, который сделал хоть что-то, он отметил и похвалил. А того, который не сделал ничего, прогнал прочь. Вот такую притчу рассказал. Ведь дело спасения, дело преображения своей жизни, а не чужой. Мы забываем, что мы должны преобразить нашу собственную жизнь. А мы все занимаемся преображением жизни другого человека. Так вот, дело нашего преображения, дело нашего спасения, оно ведь выше сил человеческих. Это невозможно. И поэтому всегда будут какие-то грехи, недостатки, недоделанности, за которые можно, да, при желании заметить и взыскать. Но, и не случайно здесь Авва Исаия приводит эту притчу, но в итоге-то все это обнаруживает только наш собственный грех.